говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Секрет долголетия. Самоирония». Гость программы – актер, писатель, драматург, сценарист, прилетевший в Нью-Йорк в связи с премьерой нового фильма Питер Устинов. Беседу с Устиновым записал наш корреспондент Ян Рунов. Впервые в эфире 21 августа 1999 года.
В Нью-Йорке 27 августа состоится премьера нового английского художественного фильма «Stiff Upper Lips», что можно перевести как «Держи себя в руках». В комедии, действие которой происходит в 1908 году в аристократической британской семье, снялась целая плеяда великолепных английских актеров, среди которых и сэр Питер Устинов. Дважды лауреат премии «Оскар» за роли второго плана в кинофильмах «Спартак» и «Топкапи». В Советском Союзе шли такие фильмы с его участием, как «Роковое путешествие», «Смерть на Ниле» и «Зло под солнцем». Оба по романам Агаты Кристи. Питер Устинов в роли Эркюля Пуаро. Он также сыграл в советско-итальянском фильме режиссера Колотозова «Красная палатка». Всего на счету Питера Устинова десятки ролей в кино – множество поставленных им кинофильмов, драматических и оперных спектаклей. Им написано 13 книг, 23 пьесы, 9 киносценариев. Он почетный доктор более чем 10 университетов, посол ЮНИСЕФ по особым поручениям, ну и так далее, и так далее. В связи с нью-йоркской премьерой фильма «Держи себя в руках», а также премьерой 25 августа на каналах общественного телевидения его документального телефильма «По следам Марка Твена» с Питером Устиновым, сэр Питер Устинов прилетел из Лондона в Нью-Йорк. Наша беседа проходила в манхэттенском отеле «Ридженси». Человек очень музыкальный, сам он не играет ни на одном музыкальном инструменте и очень сожалеет об этом. Посему я подарил ему две русские деревянные расписные ложки. Пусть на досуге учится играть. «Русские кастаньеты», — сказал он. «Я буду первым британским сэром, играющим на ложках». Он постучал ими, потом приложил к ушам. Это наушники работника русского радио и телевидения?
Да, да. Ну, конечно, блин, человек.
Или это может быть русский телефон? Он сложил ложки черпаками в разные стороны и один черпак приложил к уху. Я вспомнил удивительную историю из советского периода. Вдруг зазвонил телефон в моем гостиничном номере в Ярославле. Я взял трубку. Телефонистка спрашивает: «Мистер Устинов?» «Да». «Вам звонят из Советского Союза». Я ей говорю: «Я сейчас в Советском Союзе». «О, тогда никуда не уходите». Она исчезла и навсегда. Если бы я ее послушался, до сих пор был бы в Ярославле.
And she went away and she never came back. So if I'd obeyed her, I'd still be standing on the...
Сэр Питер, почему вы приняли предложение сыграть роль в фильме «Держи себя в руках»? Вообще, я с годами снимаюсь все реже и реже. Сценарии, которые я получаю, не могу назвать очень хорошими. Но на этот раз режиссер Гарри Синьор, человек для Англии сторонний, как и я, и рассматривающий Англию под тем же углом, что и я, привлек меня своим ироническим отношением к прославлению Великобритании в период конца империи. В фильме, как мне кажется, есть почти чеховский взгляд на людей, продолжающих свою работу, хотя это уже бесполезно. Я вообще считаю, что самоирония помогает выжить в трудную минуту, сохраняет нервы и продлевает годы. Кроме того, мне, уже как кинорежиссеру, хотя я считаю себя в этом деле любителем, а не профессионалом, было интересно посмотреть на современную технику киносъемки. Интересно, что до этого фильма я почти не играл англичан, потому что я, особенно в молодости, не выглядел как англичанин. Но в старости национальные черты стираются, и неожиданно меня стали брать на роли англичан. Вы, кинорежиссер, недавно поставили в Большом театре в Москве оперу Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Нашли ли вы музыку Сергея Прокофьева кинематографичной? Он ведь писал музыку для кино.
Александр Невский. That's right.
Так чем же объяснить вашу любовь к прокофьевской опере?
I think Prokofiev was a great genius, and I was very glad to direct Love of Trem Apelsinem.
Я считаю Прокофьева величайшим из гениев. Я с удовольствием работал над оперой «Любовь к трем апельсинам» в Большом театре. Нам, пожалуй, впервые удалось сделать постановку весьма успешной. Раньше российская публика считала его музыку недостаточно классической, а больше авангардистской. Но это авангард 1921 года. Я как раз родился в тот год, значит, я родился авангардистом. Лучшие из авангардистов того времени стали классиками. Прокофьев тогда был молод, любил энергию ритмов, активное действие, агрессивность. Все это есть и в «Любви к трем апельсинам», особенно в знаменитом «Марше». Но одновременно у композитора в этой опере потрясающе тонкий лиризм. На том же уровне, что и во втором концерте, и в балете «Ромео и Джульетта», и во всех позднейших работах. Сэр Питер, а что вы думаете об актерских способностях оперных солистов Большого?
They're very good.
Really?
Not all opera singers are very good actors.
Они очень хороши. Не все, конечно, но в моем спектакле был замечательный бас Матурин, типичный русский, похожий на попа. У него необычайно сильный голос. Начало этой оперы похоже на финал Бориса Годунова. Он тяжело переживает болезнь сына, вся семья в состоянии неврастении и даже сумасшествия. Матурин был удивлен моим сравнением. Борис Годунов? Я говорю, да. Матурин согласился и сыграл великолепно. А с партией сына получилось так. Мне дали, как водится, на выбор список из 4 теноров. Климат там тяжелый, тенора часто болеют. Так часто, что я так ни разу и не увидел 3 из них. Действительно они болели или виной их ревность друг к другу, не знаю. Но я работал только с одним молодым тенором. Только он был на репетициях, и только он пел эту партию на всех спектаклях. У него еще не полностью устоявшийся голос, певцу только 26 лет, но актер он превосходный. Оба они составили великолепный дуэт. И исполнители других партий тоже были хороши. Мне повезло с составом. Кстати, о теноре. Только после премьеры я узнал, что он в дни, свободные от спектаклей, водит такси, чтобы прокормить себя, жену и ребенка.
And I only discovered after we opened that on the days that he is not singing, he's driving a taxi to make a little money.
Я считаю, что решение Большого поставить «Любовь к трем апельсинам» героическое. Время в России для оперного театра, даже для такого, как Большой, очень трудное. Здесь надо отдать должное усилиям художественного руководителя театра Владимира Васильева. Но обстановка в театре во многом напоминает старые времена, когда искусством руководило Министерство культуры СССР. Мне все время подсовывали какие-то бумаги на подпись. Там было что-то написано по-русски, а я по-русски читаю очень плохо, особенно если надо спешить. Да еще мне давали подписывать то, что написано от руки. Просят подписать и кричат: «Быстрее, мы держим для вас лифт».
И я
подписываю все. А в день генеральной репетиции я удивляюсь, почему нет иллюзиониста, который должен сделать несколько трюков, которые я включил в постановку. Я спрашиваю: «Где этот фокусник?» Мне говорят: «Вы подписали бумажку, не разрешающую ему вход в театр». Я им кричу: «Так дайте мне другую бумажку, в которой я разрешу ему прийти». Мне отвечают: «Хорошая мысль», но он очень обиделся и в гневе ушел домой. Очень по-русски.
I said, give me another бумажка, permitting him to come. They said, it's a very good idea, but he's already gone home, furious. They're Russian.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В эфире передача «Секрет долголетия. Самоирония». Беседу с Питером Устиновым подготовил Александр Сиротин.
А теперь, сэр Питер, поговорим о вас как о драматурге. Ваши пьесы разрешено было ставить в СССР. Из современных западных драматургов на советской сцене шли пьесы очень немногих. Может быть, вы придерживались социалистических взглядов? Нет, я не был социалистом, но я всегда симпатизировал России. Я считал, что предубеждения против России абсурдны. Предубеждения возникли задолго до прихода Рейгана с его «Империей зла». Я считал это нонсенсом, чреватым большой опасностью. Я тогда задумал многосерийный телефильм «Питер Устинов в России». И советские власти предоставили мне относительную свободу, позволив делать гораздо больше, чем обычно. Когда я в Москве встретился с культурными атташе Великобритании и Соединенных Штатов, каждый из них задал мне один и тот же вопрос: «Как вам удалось получить разрешение на все это?» Я ответил обоим: «Удалось потому, что я не спрашивал у вас, как мне этого добиться».
And I said to both of them, by not asking your advice as to how it should be done.
Я всегда считал, что если вежливо постучать в дверь и откровенно объяснить причину визита, вас не выставят за дверь. Вам зададут вопросы и помогут. А в те годы, что я снимал свой фильм, в СССР уже чувствовалось приближение перестройки и гласности. Хотя с чисто русским абсурдом сталкивались часто. Например, нам для фильма надо было снять портрет Мусоргского, тот, что висит в Третьяковской галерее. Он там сидит неопрятный, явно пьяный. Тогдашний директор галереи, женщина, не помню фамилии, сказала: «Нет, мы не можем позволить вам снимать эту картину и позорить великого композитора. Вы выставите его в плохом виде, вечно пьяным. Нет, нет и нет». Почему бы вам просто не сфотографировать картину? С такой странной логикой мы встречались там довольно часто.
Image you get of Mussorgsky, always drunk, unable to. No. Why don't you take a photograph of the picture? Lots of stuff like that.
Attend me all. My lack of consideration for you during the past few days, in keeping you from my presence, forces me to impress upon you once again the tribulations of the true artist.
Звучит монолог Нерона из кинофильма «Кво Вадис». Нерон говорит о своем видении нового мира, признает, что он тиран, даже безумный тиран, и что его жизнь одновременно прекрасна и ужасна. Роль Нерона в фильме «Кво Вадис» исполнял Питер Устинов.
This is a day for sincerity. Let me open my soul to you. Do you think I do not know that the people in Rome who call me a matricide wife killer, hold me a monster, tyrant. But there is something they do not realize. A man's acts may be cruel while he himself is not cruel. And there are moments, my dear Petronius, when music caresses my soul, I feel as gentle as a child in a cradle. Yet there are those who say that I'm mad. I'm only seeking. The flatness and misery of common life depress me. I seek because I must exceed the stature of man in both good and evil.
Сэр Питер, у вас, кажется, есть все. Слава, деньги, титул, независимость, любимое занятие. Но есть ли при этом что-то такое, о чем вы мечтаете? К процветанию я никогда не стремился. Я потратил довольно большую часть своей жизни, доставляя себе удовольствие и ничего не делая для процветания. Я занимался тем, что мне нравилось, что меня забавляло, и это принесло мне какие-то достижения. Я мечтаю продолжать то, что я делаю, как можно дольше и лучше, чем до сих пор. Что касается моих общественно-политических убеждений, то я президент Всемирного общества федералистов. Я верю в роль ООН для решения многих мировых проблем и верю в необходимость Международного уголовного суда. Я опасаюсь, что вслед за мировой торговлей появится и мировая преступность. Преступность — это тень торговли. Мафия — не что иное, как коррумпированная торговля. Сэр Питер, у вас русская фамилия, вы по отцу русский, но родились в Лондоне, и ваша мать — француженка из рода Бенуа. Считаете ли вы себя при этом русским? В моих жилах течет смешанная кровь, но с годами я все больше чувствую себя русским. Что бы вы хотели пожелать России в 2000 году? Я верю в высокое предназначение России, верю в ее будущее. Мне было хорошо там в те 3 месяца, что я работал над оперой Прокофьева. Я видел, что в стране происходят перемены к лучшему. Если Россия станет менее централизованной, это пойдет ей на пользу, мне кажется. Потому что просто невозможно управлять страной такой протяженности. Это единственная в мире страна с такой территорией. Когда вы попадаете в провинцию, вы видите совершенно другую страну. Я очень много повидал там, был в Волгограде.
Волгоград, Челябинск, Кемерово, Иркутск, Новосибирск.
И повсюду видел свои региональные интересы, отличающиеся от интересов Москвы. Как же страной такого размера можно управлять только из Москвы, даже если улучшить систему коммуникаций? Я думаю, что в регионах своя жизнь, и люди там хотят себя выразить не только в народных песнях и не только в деревянных ложках. Последний вопрос. Ваш отец откуда родом? Первые упоминания нашей семьи связаны с Волгоградом, тогда Царицыным. Затем члены семьи расселились в районе Саратова. Мой дед жил под Саратовым. Интересно, что я как-то получил по факсу приглашение из школы деревни Беково. Деревня находится на пути из Саратова в Пензу. Меня пригласили выступить в школе. Почему? Потому что моя семья, а точнее старший брат моего отца, владел этой деревней. Когда-то там было родовое поместье Устиновых с 1802 года по 1916. Это приглашение было потрясающе по своей абсурдности. Может быть, местные жители надеялись, что вы захотите вернуть себе фамильное поместье вместе с ними? Нет, что вы, упаси меня Бог. Вы слушали интервью с англо-американским актером, режиссером, драматургом, писателем сэром Питером Устиновым. В передаче были использованы марш из оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» и музыка Доминика Фронтьера к кинофильму Питера Устинова «Хаммерсмит вышел на волю».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не ведет дело. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То есть человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальные итоги 20 века. Самые влиятельные произведения столетия и наиболее знаменитые мелодии». Сегодня Альбан Берг и Курт Вейль. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовили и ведут Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 21 августа 1999 года.
В эфире восьмая передача специальной программы, в которой мы попросили музыковеда Соломона Волкова подвести музыкальные итоги 20 веку. Прежде чем начать беседу, несколько вводных замечаний. Каждая передача этого цикла состоит из двух частей. В первой подвергается культурно-историческому и музыковедческому анализу одной из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Во второй – одна из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Все музыкальные цитаты воспроизводятся по историческим записям по возможности в исполнении авторов. Ну а теперь в путь. Соломон, начнем с того, что вспомним героев предыдущих передач нашего цикла.
Мы начали с произведений Шонберга, Гурецкого, Шостаковича, Рихарда Штрауса, затем перешли к Рахманинову, Стравинскому и Бартоку.
А сегодня?
Сегодня мы будем говорить об опере Альбана Берга «Воцек».
Мы начинали с Шонберга, а продолжаем его учеником и товарищем.
Да, и кроме того, у нас был их старший современник Рихард Штраус, так что немецкая музыка у нас тут представлена, мы не шовинисты.
Каким образом связан Берг с Шонбергом?
Ну, это связь самая прямая, больше даже, чем связь ученика с учителем. Берг был учеником Шонберга. Можно здесь говорить о связи отца с сыном, в музыкальном, конечно, смысле этого слова. Берг умер очень молодым человеком, не дожив до 50 лет, но все-таки это уже зрелый возраст. Так вот, он в это вот время, получив письмо, скажем, негодующее или укоризненное от Шонберга, был способен расплакаться, как малое дитя. Он оставался под влиянием Шонберга до последних дней своей жизни, всячески старался ему угодить, приносил ему подарки, таскал для него вещи, ну, был буквально его слугой.
Тем не менее, хочу напомнить, что в первой передаче, говоря о Шонберге, вы сочли его влияние на музыку 20 века скорее отрицательным.
В случае с Бергом как раз мы видим, как человек преодолевает отрицательное влияние, потому что Берг, конечно же, самый талантливый из учеников Шонберга. Это великое дарование. Тут вот тоже надо разделять влияние Шонберга как композитора и влияние Шонберга как учителя композиции, потому что это две довольно разные вещи. Учил он немного другому, чем то, что он сам сочинял в своей музыке. А вдобавок ко всему, Берг, который, конечно, много и из доктрины Шонберга эстетической воспринял, он вот эту умозрительную в значительной степени схему он насытил живым содержанием. Он сделал эту музыку, которую может до сих пор слушать, переживать, восторгаться, ужасаться, ликовать.
Чтобы завершить вопрос с Шонбергом, давайте поговорим о додекафонии у Берга.
Ну, видите ли, Берг свою оперу задумал, когда о додекафонии еще и речи не шла. У самого Шонберга ведь его композиционные системы и схемы менялись. И когда в 14 году это было, Берг впервые увидел драму Бюхнера, поставленную в Вене с огромным опозданием. Именно тогда впервые венская премьера этой замечательной совершенно пьесы. Я обожаю Бюхнера и пьесу его. Она, кстати, называется «Не Воцак, а Войцак». Я ее обожаю. И вот он увидел ее, подпал сразу же под ее влияние, но прошло еще 10 лет, прежде чем он засел по-настоящему за сочинение. Опера у него называлась «Воцак». По чисто музыкальным уже причинам он изменил имя героя. И в 25 году в Берлине состоялась премьера, которая сразу же принесла этой опере огромную популярность, что для произведений круга Шонберга было крайне непривычным и даже вызывало какие-то подозрения. И Берг, будучи очень таким скромным и стеснительным человеком, он считал нужным всю жизнь оставшуюся извиняться за успех Воцака, а как-то его оправдывать. И интересно, что Швейк появился, гашиковский Швейк в 24-м году. В обоих произведениях речь идет о денщиках, но насколько различно подход к этому делу. Для России, в частности, Воцак, который оказал огромное влияние на все последующее развитие оперы в 20 веке, буквально нет композитора крупного в 20 веке, который бы обращался к опере и при этом не думал бы о Воцаке как образце. Но для России эта опера особенное значение имела. В частности, и потому, что в Ленинграде умудрились поставить эту оперу вскоре после премьеры, в 27 году. Это была всего лишь навсего третья постановка. Первая в Берлине, затем в Праге, в 27-м в Ленинграде. Берг приехал сам на эту премьеру, чем сделал ее особенно, конечно, важной. И я как-то очень сразу Берга воспринял как человека близкого, и этому очень способствовало то, что и музыка его страшно всем нам, и мне, и моим друзьям полюбила. С самого начала мы эту музыку восприняли как свою. Я много в архивах работал над Бергом, я опубликовал несколько его песен впервые здесь, на Западе. И что самое интересное, когда я уезжал из Советского Союза, то по пути в США побывал в Вене, и мне удалось встретиться со вдовой Берга, легендарной Эллен Наховски. Она примечательна особо была уже хотя бы тем, что являлась незаконной дочерью императора Франца Иосифа. Замечательная красавица своего времени. И вот это был 75-й год. Она была уже очень преклонного возраста. Но мне удалось так устроить, что она пригласила меня с женой моей Марианной. Мы к ней пришли, и она меня помнит. Тогда я еще многого не знал, поэтому она очень ошарашила меня заявлением сходу о том, что Альван, покойный, к ней часто приходит. Я еще не знал, что Альван Берг был большим знатоком оккульта и мистики всякого рода, и всякого рода нумерологии. И эта нумерология и мистика занимала очень важное место в его творчестве. Во всех его произведениях масса столкновений разных мистических цифр. Например, он считал для себя главной своей жизненной важной цифрой цифру 23, потому что там, например, в этот день впервые приступ астмы у него был, от которого он страдал всю жизнь. И многие его сочинения построены на всяческих вариациях вокруг цифры 23.
Тем удивительнее, что Берг выбрал пьесу Бюхнера. Бюхнер был материалистом, он оказал большое влияние на Маркса, между прочим.
Да, но ведь сам Берг, и это тоже один из парадоксов, он как бы был на стороне пролетариата, он был на стороне угнетенных масс. И вот в одном из этих писем, которые я опубликовал, он говорит о том, что его искусство обращено к пролетариату и должно быть для него быть понятным. И он как раз настаивал на том, что у него эта музыка вовсе не беспредметна. И что интересно в Воцике, этот хаос эмоций, это самая экспрессионистическая из всех известных мне опер, и одновременно она заключена в такой жестокий, я бы даже сказал, корсет строгих музыкальных форм. И вот именно на этом сочетании вот этих жесточайших, старинных очень часто музыкальных форм, о которых слушатель часто не догадывается и не может догадаться, настолько легко и свободно и выразительно течет эта музыка, и вот это неконтролируемое разгула эмоций, которое, кстати, имеет место и у Бёхнера, в этом смысле Берг очень близко за ним шел, вот на вот этом контрасте, на этом сочетании и строится поразительный эффект Воцика. Сразу же с первых тактов этой музыки ты погружаешься в ее атмосферу. Вот, например, как в этой начальной сцене, когда Воцик бреет своего капитана, Воцик его денщик, и капитан читает ему лекцию именно во время бритья на ту тему, что Воцик не должен торопиться, потому что если он будет торопиться, то у него еще впереди вся жизнь, столько-то месяцев, столько-то часов и минут, и что он с этими минутами будет делать в своей жизни.
Воцик langsam. Eins nach dem anderen. Wer macht mich ganz schwindlig? Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die er heute zu früh fertig wird? Wozzeck, bedenke, er hat noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre macht 360 Monate. Und jetzt wie die Tage, Stunden, Minuten.
Здесь использована форма старинной сюиты, о чем слушатель совершенно не догадывается, если он об этом не знает заранее.
Каждая сцена ведь написана в своей музыкальной форме. Фуга, соната, рондо, пассакали. И в том числе необычный прием – это особый речитатив, говорят, что он очень труден для оперных певцов.
Ну вот это тот речитатив, который мы сейчас услышали у капитана. Но там есть и более традиционные формы, вроде, скажем, марша или колыбельной, которую поет Мария, жена Воцика. Ведь сам сюжет оперы состоит в том, что жена Воцика увлекается другим солдатом, отдается ему, Воцик об этом узнает, заманивает ее на болото, убивает ее и сам потом тонет в этом болоте, когда ищет нож, орудие своего убийства.
Это пьеса называли «Отелло для бедных». Точнее сказать, «Отелло про бедных».
Да, но Мария очень мало напоминает Дездемону. Это гораздо более такой, я не знаю, вульгарный, если угодно, характер. И музыка с ней связана такого же характера.
Чин-пум! Чин-пум! Пум-пум-пум!
Thank you. из важнейших и самых выразительных сцен оперы. Это вот та, когда Вацак возвращается, чтобы найти нож, которым он бил Марию. И это такой дикий какой-то страшноватый пейзаж. Каждый раз это, от этой музыки у меня мурашки идут по коже. Флейта изображает кваканье лягушек. И вообще действительно такое ощущение, как будто ты постепенно тонешь вместе с Вацаком, у которого мираж, которым кажется, что кровавая луна, отражаясь в воде, заполняет кровью все вокруг него, что вода вокруг него тоже кровавая. Этот монолог – это пик экспрессионизма музыки, и, как я уже сказал, нет такого композитора крупного в музыке 20 века, который бы под влиянием этого монолога бы так или иначе не находился, так или иначе бы ему не подражал, не старался бы его превзойти. Это один из образцов музыкальной драматургии 20 века.
Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Mehr, noch mehr. Mir graut's. Da regt sich was. Still. Alles still und nein, ich selbst. Marie, Marie, was hast du für eine rote Schnur um den Hals? Hast dir das rote Halsband verdient wie die Ohrringlein mit deiner Sünde? Was hängen dir die schwarzen Haare so wild?
В эфире восьмая передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым. В первой части этой программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Сейчас будет названа одна из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия.
Соломон, напомним слушателям, какие мелодии звучали до этого в наших программах.
Это были мелодии Пуччини, аргентинца Астора Пьеццолы, Бернстайна, англичанина Ллойда Уэббера, Прокофьева, Гершвина и Сибелиуса. А сегодня мы будем говорить о мелодии балладе Курта Вейля «Мекки нож», баллада о Мекки ноже из его трехгрошовой оперы. «Мекки ноже» звучало в исполнении жены Курта Вейля, знаменитой немецкой певицы Лотте Ленья. Между героями нашей сегодняшней передачи, Альбаном Бергом и Куртом Вейлем, довольно много общего. Ну, во-первых, они оба принадлежат к австро-немецкой музыкальной культуре. Курт Вейль моложе Берга, но умерли они, это вот очень интересно, как и, кстати, обожаемый ими обоими Густав Малер. Он умер, когда ему 50 исполнилось, 50 не исполнилось Бергу, когда он умер, и Вальд только-только ему исполнилось 50, как он умер, но он умер в Нью-Йорке в эмиграции, куда он перебрался в 33-м году, когда в Германии в власти пришел Гитлер. У них был общий учитель у Берга с Вейлем, Шонберг, причем Шонберг очень по-разному относился к ним. Он очень любил Альбана Берга, который двигался в русле его доктрины, и чрезвычайно неодобрительно относился к Вейлю, который довольно рано стал в своем творчестве апеллировать к сравнительно массовой аудитории, и чем дальше, тем больше для него значила реакция масс.
Вейль хотел вернуть музыку народу. Он шел как бы на обратном пути от сложной музыки Шонберга к музыке джаза, музыке варьете, музыке мюзикла.
Ну, Берг был как бы таким интуитивным популистом в своей идеологии, а Курт Вейль, в общем, значительную часть своего немецкого творческого пути был сознательным марксистом. Не таким членом активной коммунистической партии, каким был его сотрудник Бертольд Брехт, который написал и слова, и текст, в частности, к Трехшовой опере и ко многим другим произведениям Вейля. И до сих пор бытует такая легенда, что большинство из песен Вейля вообще сочинено, во всяком случае, песен Вейля немецкого периода сочинено Брехтом. Это неправда. И творчество Вейля и до его сотрудничества с Брехтом, и после доказывает, что это абсолютно самостоятельная композиторская фигура. Но то, что Брехт и идеология немецкой коммунистической партии 20-30-х годов оказала на Вейля очень сильное влияние, это несомненно. И если бы Вейль не перебирался в Америку, где пути его и Брехта радикально разошлись, Брехта здесь, как известно, вызывали, тягали в комиссию по антиамериканской деятельности, заставили в итоге уехать отсюда, он перебрался сразу же в Восточный Берлин, где стал автором, по-моему, слов для первого ГДРовского гимна, если не ошибаюсь, а Вейль остался здесь, активно включился в американский мейнстрим и стал достаточно популярным американским композитором. Но, конечно, шедевром Вейля все-таки является его трехгрошовая опера. Еще одним совпадением, уже скорее относящимся к моей биографии между этими двумя героями, является тот факт, что я познакомился со вдовами обоих композиторов в Вене, со вдовой Берга, Эллен, а здесь, в Нью-Йорке, с Лотой Лени, которая исполняла эту песню на записи «Мяки нож». Она была замечательной актрисой, певицей и очень много сделала для пропаганды творчества Вейля, в отличие от вдовы Берга Эллен, которая, наоборот, запрещала распространение произведений Берга.
Трехгрошовую оперу мне удалось увидеть, вернее, услышать в исполнении знаменитого рокера Стинга. Ее пытались перевести на роковую сцену. Мне показался этот опыт неудачным. Как и вообще, мне кажется, что трехгрошовая опера пережила свое время, и сейчас она выглядит, как многие произведения левого искусства, несколько нелепо, вроде «Клопа» Маяковского.
Я с вами, пожалуй, здесь не согласен. И вот почему. Действительно, вот скажем, в частности, баллада о «Мяки ноже» получила широчайшее распространение, разошлась, что называется, и вглубь, и вширь. Она была очень популярна в свинговом исполнении Элли Фицджеральд, в джазовом тоже исполнении Луи Армстронга. Но вот когда Брехт перебрался сюда, в Америку, то он уговаривал Вейля адаптировать трехгрошовую оперу, обновить ее. И Вейль отказался и сделал очень благоразумно. Как раз мне кажется, что в необработанной, неадаптированной форме эта вещь остается актуальной. И сами посудите, разве не актуальна она для сегодняшней России? Мне кажется, что ее можно поставить в сегодняшней России с очень большим эффектом. И зрители бы, и слушатели бы порадовались и содержанию, и морали, и порадовались бы замечательным песням, потому что вот эта же самая баллада о «Мяки ноже», по-моему, стала одной из самых популярных мелодий 20 века вообще. Стоит только ее где-нибудь напеть. И, кстати, это очень интересно, что Вейлем она написана так, что эту тему напеть или насвистеть может практически каждый человек. Для этого не нужно ни голоса, ни слуха. Это поразительный пример того, как взята нарочито примитивная тема, ведь как бы использован эффект шарманочной мелодии, и в пьесе появляется впервые шарманщик и поет эту, с этого начинается пьеса, шарманщик поет песню про Мяки ножа, и вдруг он появляется, и проститутка Женя говорит, вот Мяки, это вступление, это завязка, и она всегда производит замечательный эффект, но этот эффект не был получен напрямик, потому что, во-первых, там не работала шарманка как надо, из-за чего уже получилось некоторое смятение. А вдобавок, когда номер кончился, то это все было такой неожиданностью для публики, что она даже не аплодировала. Никто не знал, что с этим номером делать, с чем его есть. Сейчас это даже смешно подумать, потому что мне кажется, что тема настолько влетает в голову, и там оседает цепко, и ее запоминаешь мгновенно, что сразу можно было понять, что ты присутствуешь при рождении классика. Но такой эффект классики почти никогда люди не понимают, что они присутствуют при подобном историческом моменте. А песня действительно яркая, бросающая, броская, эффектная, злая, олицетворяющая собой все лучшее, что есть в совместном творчестве Вейля и Брехта. Это своего рода площадной экспрессионизм, в отличие от экспрессионизма для избранных Альбана Берга. И я хотел бы напомнить две строфы из текста этой песни в переводе Апта. «У акулы зубы клинья, все торчат, как на показ, а у Мяки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Если вдруг на стренде людном тело мертвое найдешь, знай, что ходит где-то рядом, руки в брюки, мэки нож».
Слушали восьмую передачу из цикла «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым. Передачу подготовил и вел из Нью-Йоркской студии Александр Генис.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все, все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод целых 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Зато не так повернулся, не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».